Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Зачастую мы просто не понимаем Библию. Нам трудно объяснить действия Бога и поощряемую им жестокость в Ветхом Завете. Мы не в состоянии проникнуться аллегориями из притч. В чем проблема? Как преодолеть непонимание? И всегда ли можно найти объяснение? А если нет, то как вообще тогда верить? Обо всем этом говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, друзья.
Доброе утро.
Меня зовут Андрей, со мной Игорь. Мы сегодня в программе «Б» вдвоем будем говорить о непонимании Библии. И Марк Твен начинает наш эфир. Мы его цитировали и не раз, но так очень в тему сегодня. В Библии людей обычно беспокоят места, которые им непонятны. А меня же, напротив, больше всего угнетают именно те места, которые мне понятны. Как всегда, иронизирует Марк Твен. Но зачастую нам что-то либо непонятно вообще, либо чаще бывает, когда нам понятно, но мы не согласны с тем, что мы понимаем и как мы это понимаем. То есть нам не нравится такая.
Причем понимание. Самое интересное, что я размышлял над словами Марка Твена, которые довольно известны. Да, он известный...
Богоборец.
Да, богоборец. Включая вообще вот это поколение, да, 20 века, писатели 20 века, конца 19-го, начала 20 mm-hmm. века, там Айзек Азимов тот же самый и так далее. Там, то есть вот интеллектуалы и которые, кстати сказать, ученые, которые занимались исследованием Библии, между прочим, да, то есть они читали Библию для того, чтобы, так сказать, разоблачить этот древний документ.
Ну, мы Азимова будем цитировать сегодня как раз по этому поводу.
Ну, оно и неудивительно, да. Вот, и поэтому мне кажется, что Твен очень, что специфично для него, да, он всегда очень в десяточку бьет, да? Потому что... непонятные вещи можно на многое что спустить, да?
Ну,
вот конкретные вещи, которые, ну, например, там Библия обращается, любой священный текст, да, мы возьмем любой священный текст, Библия в частности, да, обращается непосредственно к тебе, то есть, который ты понимаешь, значит, она вне контекста, да, то есть она, у нее универсальный контекст, да, у нее универсальное послание. Ну, вот, опять же, когда, например, там, я своим студентам говорю, в чем вот отличие, например, почему, как мы определяем шедевр литературы от, собственно говоря, вот, не знаю, там, однодневочки, да, вот и есть, начинает там стиль, язык, я говорю, все не то. Да? Один, на самом деле, один большой критерий — это универсальность. То есть, если эту книгу понимают люди на любом континенте, в любой культуре, практически в любой культуре, понятно, что есть культуры принципиально различные, да, с общим культурным контекстом, тогда это универсальность послания. Вот Библия — это универсальное послание.
Ну, так же точно. Почему классика — это классика?
Да, потому что там универсальное послание.
Спустя 200 лет мы читаем, и это мы чувствуем сопричастность свою к героям.
Почему американцы до сих пор ставят Достоевского, американцы и европейцы, да, ставят на сцене Достоевского, экранизируют и Толстого, потому что это универсальное послание для всех людей, они понятны. Раскольников может существовать в Нью-Йорке, в Париже,
абсолютно
где угодно,
точно, да,
в Арабских Эмиратах, в конце концов.
И Каренина тоже, может существовать.
Да, то же самое, да, то есть это действительно универсально. Вот у Библии это универсальное послание, поэтому Марк Твен и говорит о том, что вот эти как раз общие места, которые мне понятны, они как раз больше всего
угнетают
меня, и возмущают меня, и вызывают во мне какой-то отклик, да, пускай и отрицательный. А когда книга вызывает отклик, это уже хорошо.
Как вы, дорогие наши зрители и слушатели, поступаете с трудными и непонятными местами в Библии? Если вы читаете Библию, вы наверняка встречаете что-то, что прям, ну, не по нутру, не по душе. Как вы поступаете? Вы пропускаете эти места, не обращаете внимания, пытаетесь найти ответы, или это вас действительно бьет по вашей вере, и это для вас проблема? Ну, давай начнем издалека. Как ты сам читаешь Библию? Насколько часто, насколько регулярно? И что ты сам делаешь с трудными местами?
Слушай, ну это сразу три вопроса.
Отвечай по порядку.
Давай начнем сначала. Значит, я Библию читаю каждый день. У меня есть утреннее чтение, в котором я читаю главу из Ветхого Завета, главу из Нового Завета. Я читаю и прошу у Бога помочь мне увидеть. На самом деле, моя молитва очень простая. Как это относится сегодня ко мне? Вот как то, что я читаю, например, в Ветхом Завете, а я сейчас читаю Исаию, да? сейчас у меня, наверное, 35-я глава, да, значит, как это относится ко мне, сегодняшнему? Как
это я... сложный вопрос.
Да.
Как пророк, который обращается к древним евреям, может обратиться к тебе сегодня?
Да, да. И потом я, конечно же, прошу Бога, у меня очень простая молитва, она из дня в день не меняется. Я прошу, чтобы он открыл мой разум для понимания Писаний, как он когда-то открыл разум учеников, идущих в Эммаус. Да? Вот мне нужно, чтобы каждый день понимать то, что Бог хочет сказать ко мне. То есть это ежедневное чтение, ежедневное размышление. Естественно, кроме всего этого, я, соответственно, иногда веду братские в церкви, да, где мы с братьями... Это молитвенное, но мы изучаем какую-то историю. Сейчас мы изучаем историю Моисея. Вот, и очень интересная, забавная штука получилась в эту среду. В прошлый раз мы раз в две недели собираемся, да, братьев на молитву собрать не всегда бывает очень хорошо, но мы подумали о том, что раз в две недели — это регулярность, да, мы собираемся на общую молитву, размышляем о том, что Бог хочет говорить нам. И мы, значит, прочитали 18 главу, соответственно, Исхода, размышляли. И мы приходим, у нас, соответственно, очередь ведущих, да, вели мы с пастором, а в этот раз вели еще два, у нас три пастора в церкви, церковь большая, и вели два пастора, и они снова взяли 18 главу, там было, ну, как бы не поняли, и я говорю, ну, значит, нам, ну, Бог что-то хочет сказать, если он опять нас возвращается к этой главе, там глава очень интересная, там глава, когда Моисей, например, разговаривает с Иофором, да, и Иофор приходит, тесть язычник, мадиантянин, священник, да, мадиантянский.
Жрец языческий.
Да, правильно? В общем, по большому счету, его в синодальном перевели как священник, да, ну вот, да, жрец, по сути, да. И он, значит, признает, что нет Бога, кроме вот Бога Единого, Бога Моисея, Бога Израиля. И второе, он приносит всесожжение, а потом начинает давать советы. Да? Вот это очень интересно. И мы два раза... Там, знаешь, девиз всей встречи очень просто. «Отпусти тестя домой». Там самый последний стих 18 главы, и отпустил Моисея тесть домой, и он ушел с миром. Вот. Ну, такая шуточная. Да, там, и много шутили на эту тему, естественно. Ну, то есть вот это, конечно же, я провожу воскресную школу для взрослых, мы тоже последовательно изучаем. То есть это все входит в мой, наверное, постоянный режим. Да? Я готовлюсь, я размышляю, плюс я еще преподаю, как читать Библию и понимать ее.
Следующий вопрос я прочитаю и сам на него отвечу.
Да, давай.
Почему христиане снова и снова перечитывают Библию? Неужели одного раза недостаточно? Тоже один из стереотипов, который иногда я слышу. И у меня почему-то сразу сейчас, пока я вот сидел, тебя слушал, родилось целых три образа. Первый из них — это есть такой торт из блинов.
Угу.
Ты готовишь наверняка?
Знаешь, ну да, блины всегда. Блины. Да,
можно между ними что-нибудь прослойки сделать, будет торт из блинов. Ну вот, когда христиане читают Священное Писание, они как бы по блинчику съедают сначала один слой, потом ты читаешь, и ну, ты причем первый раз читаешь совершенно поверхностно, можешь кучу всего не понять, но тебе этого хватило с головой. Ты даже не в состоянии даже это вообще понять, все переварить. Потом ты читаешь еще раз на более глубоком уровне, и ты понимаешь, что у тебя открывается еще что-то, еще больше вопросов, возможно. На третьем уровне еще больше непонятного, и ты продолжаешь это изучать раз за разом. Это первое. Второй образ — горячая каша. Почему-то мне с едой образы, слушайте, что ты со мной?
Голодный просто, рано встал, наверное.
Значит, каша горячая в тарелке. Если все сразу хлебнуть,
обожжешься.
Да. Поэтому мы сверху...
Мы же знаем сказки детские, да, надо по краешку сначала.
По краешку, да. Я тоже так дочку учу. Мы съедаем тоже потихонечку.
Подуй на ложечку, я обычно доченьке
говорю.
Подуй
на ложечку, да. Тоже, да. И тоже Священное Писание читаем постепенно, то есть снимая слой за слоем. И третий образ. Это дерево. Сначала дерево растет, оно тоненькое. Его каждый может сломать. Mm-hmm. А потом постепенно проходит год за годом, и вот эти колечки, которые образуются спустя каждый год, вот это вот разы, которые мы перечитываем эти места, снова обращаемся к Писанию, и наша вера крепнет и становится толще. Вот.
Ну, на самом...
А как вам?
Отличные метафоры. На самом деле, если говорить, если отвлекаться от духовного аспекта, да, от чтения Библии, от того, что это мой личный разговор с Богом, потому что это Бог, это слово к, непосредственно слово ко мне, да, к человеку, то есть очень, очень простой, очень простая штука. Я, например, знаю одного литературного критика, литературоведа, скорее, да, литературовед, скорее, Александр Немзнер, который 5 раз читал «Пятое колесо», значит, «Красное колесо», да, в Александр Исаевич Солженицын, 5 раз. То есть это текст наиболее близкий к нам. Он написан, то есть он написан практически нашим современником, он жил в наше время. И он прочитал его, чтобы понимать и разбираться в... И когда, ну, его спрашивают, он говорит, ну и как? Он говорит, слушайте, ну да вы что, мне надо еще раз перечитывать. Да, то есть, если мы говорим о книге, которая непосредственно вот написана нашим современником, и мы не понимаем всего, да, и нам нужно постоянно обращаться к тексту, чтобы понимать, то уж тем более о библейском тексте, который нам нужно постоянно-постоянно понимать. Да. Это как минимум, и как максимум это то, что мы же понимаем, что есть мистический аспект чтения Библии. Да. Да. Это аспект того, что Бог говорит через Библию с нами, и это нормально.
Даже конкретно к нашей жизненной ситуации.
К нашей жизненной ситуации, или даже не к нашей жизненной ситуации, к тому, что происходит сейчас в моей душе. Да. Вот. Это, может, не имеет отношения непосредственно к обстоятельствам жизни, но к моему духовному росту.
Пишут нам так опять о еде. Я в прошлом эфире просто тоже про еду говорил. И Алина пишет, снова торты. Да, есть такое дело. А почему христиане верят, что это великая книга Библия, которая перевернула историю, изменила мир? Есть мнение, что это просто сборник каких-то древних мутных текстов, которые вообще не про нас и не к нам обращены.
Я открою страшную тайну, в это верят не только христиане. Великие атеисты говорили о Библии как о великой, и говорят о Библии как о великой книге. Об этом, например, Владимир Владимирович Познер, да, который известен своими заявлениями.
Владимир Владимирович, говорят?
Вот. Он говорит о том, что Библия великая книга. Другое дело, что он не верит в это, что это живое Слово Божие. Это другой вопрос. Да? Но в то, что это великая книга, они безусловно верят большинство людей в этом мире, да, не будучи христианами.
Книга, которую писали на протяжении больше 1500 лет. Да. Какая еще книга? Там,
вот, потом, соответственно, это книга, которая, опять же, ты применил этот многослойный пирог, как многослойный пирог содержит историю человечества, не только одного народа, да? Потому что мы просто смотрим на человечество через один народ, да, через, собственно говоря, родоначальников.
Ну, кстати, да, история народа. Развития одного народа.
Да, мы видим, как человечество менялось.
Это взгляды на мораль, на ценности.
Как это менялось, как мораль и ценности, как, например, по отношению, почему так не любили один народ, да, и почему он все время вызывал и вызывает до сих пор очень много да, кривотолков или агрессивной реакции, или непонимания. Да? Это тоже очень важно. И что происходило, например, во времена античности, это мы читаем в Новом Завете. У нас фактически очень мало вот данных, да? Ну как данных, есть, конечно, греческие тексты и так далее, но мы прекрасно понимаем, что греческие тексты это из одного ареала, а мы читаем тексты, находящиеся в другом географическом реале, да, то есть это уже, ну, соответственно, Восток и столкновение, соответственно, античности и Востока, а это уникальный текст.
И это факт, что Библия изменила историю.
Безусловно, изменила историю. Более того, Библия сформировала культуру, общеевропейскую, общемировую культуру, это раз. Библия несет в себе отголосок многих культур, уже умерших. Уже никогда не существовавших. И, по сути, мы о многих народах можем прочитать только в Библии, больше нигде. Там есть какие-то короткие упоминания, да, о каком-то народе в Библии. Там практически о нем написано, что он себя представлял. Да? Вот, то есть, пожалуйста, Библия в том числе и дает нам данные о том, что происходило в истории с разными народами и почему, как это происходило.
Так что, в принципе, далеко ходить не надо, это ну, на поверхности.
Вполне все, себе, да. Все и это действительно уникальный источник, к которому до сих пор обращаются ученые. Ученые этнографы, ученые историографы и так далее и тому подобное.
Жанна написала, над сложными местами приходится поработать. Молитва и прошение к Богу помогает. Когда ответ не приходит, бегу к учителю слова, моему наставнику и душепопечителю, к более опытному человеку, который больше времени проводит в слове и молитве. Но чужими откровениями сыт не будешь. Лучше все-таки иметь свое откровение от Бога. Слово Божие живо и действенно. Те, кто не верит в то, что там есть, просто не испытывали себя, исполняя его. Все противники Писания пусть сначала попробуют вникнуть в него и в его автора, а потом уже пусть делают выводы.
Но противники этим и занимаются на самом деле.
Пытаются.
Да, ну как бы они занимаются тем, что они изучают, и не всегда противники переходят в другой стан, что называется, то есть не всегда они становятся христианами, да. Но есть, опять же, много-много случаев, когда человек брался за Библию, чтобы опровергнуть ее, в результате ее изучения приходил к вере в Бога и приходил к исповеданию Христа как своего Бога и Спасителя. Ну, самый, мне кажется, банальный и наверху как бы находящийся этот пример, это Джош Макдауэлл, который потом написал «Неоспоримое свидетельство» книжку, да, «Неоспоримое доказательство», такая большая, большой кирпичик такой, 1500-страничный.
Пытался тоже, да. Алан Уоттс, британский философ. «Библия дает ответы на множество вопросов, и весьма острых в том числе, но сформулированы эти ответы так неясно и архаично, что современному человеку суть христианства объяснить невероятно трудно». Еще одно мнение, что Библия не актуальна, что это какой-то эпос древневосточного мира, история древних евреев, религиозная поэзия до нашей эры написанная. Вот зачем все это современному человеку в 21-м столетии, в век технологий?
Ну, мне кажется, все очень просто. На самом деле, за этой мнимой архаикой, я уже говорил о принципе универсализма, да? За этой мнимой архаикой стоит вот один универсальный принцип, да? Например, что объединяет? Я глубоко вообще убежден, что люди даже библейской культуры в разные периоды этой культуры одно и то же понимали иначе. Ну, как бы одно и то же. Например, их взгляды очень разнились. Да? Например, там Авраам мог не сойтись с царем Давидом по очень важным вопросам. А царь Давид с апостолами и с учениками Христа, например, не могли найти непонимание, потому что менялась культура. Да?
Менялось понимание божества.
Менялось понимание такое. Божества, да. Например, там, соответственно, когда часто термин в современном христианстве есть такой термин «помазанник», означающий то есть человек, через которого особенно действует Бог. На самом деле этот термин не корректен, потому что он специфичен для времен правления царей.
Да.
Помазанником мог быть только один человек, царь, выполняющий определенную функцию.
Масло у него выливали на голову.
Да, да, он поэтому мазали был помазанником. Его, поэтому, да, поэтому, соответственно, русский царь, русский император тоже был помазанником. Да. Это было специфично. И при этом помазанник Ветхого Завета и русский царь, да, русский потом император, которого тоже называли помазанником, потому что его тоже мазали елеем, то есть была молитва в церкви.
Ну, это попытка...
Да. Это разные, да, это абсолютно разные культуры и абсолютно разные понимание всего этого дела, да. Вот и сегодня, опять же, мы говорим о том, что на самом деле там нет помазанников, потому что все мы помазанники. Ну, то есть помазанник, он один у нас, это Христос, да. Вот, но мы все священники, да. То есть в этом смысл Нового Завета, о том, что каждый человек имеет доступ к Богу, и Христос,
святая святых, по сути.
Да, и Христос, собственно, разрушил эту преграду между Богом и человеком, да, своей смертью. Вот в чем. И, опять же, это послание универсально, да, это послание универсально. А архаично ли то, что мы читаем, например, в времен самая древняя книга Библии, и книга Иова, да? Самая древняя книга Библии до времен патриархов написанная, по сути, да? То есть это как бы предание, которое было потом просто записано, да? И там уже и Иов, и он исполняет и царские, и священнические обязанности в семье своей. Да? Он молится, приносит жертву, как он говорит, а вдруг мои дети согрешат, да? Нужно принести жертву. И при этом он управляет семьей, да, он достаточно богат, и, в общем-то, все вроде находится в его в руках, и что происходит, когда у него все это забирается.
Но он же патриарх, по сути.
Да, он патриарх, но, как тебе сказать, патриарх и считается, собственно, с Авраама, да. Иов, он не входит в ряды патриархов, хотя мы как бы так вот причисляем его к духовным патриархам. Да. Но он не патриарх с точки зрения вот израильской истории, да, с точки зрения ветхозаветной истории. Он
это еще не Израиль даже.
Да, да, совсем. Это не совсем патриарх.
Даже не протоевреи вообще.
Да, почему патриархи начинаются с Авраама? Потому что именно Аврааму дано было откровение обещание об одном народе.
Хотя до Израиля там еще далеко было.
Да, об одном народе, да, и Иову это не было этого откровения, но это, безусловно, очень важные тексты, очень важный персонаж библейский, который о многом говорит, но это самый сложный вопрос Библии, да, почему страдает праведник, ну, понятно, что грешник,
вот,
понятно,
да,
что злодей.
Как казалось бы, 21 век, тут у нас электробусы ходят уже на улице, а почему книга Иова будет актуальна для меня? Ну, потому что этот вопрос всегда актуален, почему я хороший, там, или вот этот человек хороший, он страдает. И почему тот плохой, он не страдает? Этот вопрос у нас зудит постоянно у всех на протяжении всей истории. И книга Иова отвечает на этот вопрос.
Да, и при этом очень интересно, что Бог не осуждает Иова за вопросы.
Да.
Не осуждает. Более того, когда в конце, соответственно, Иов раскаивается, да, и говорит о том, что вот, ну, я признаю.
Я погорячился.
Ну, не то, что даже я погорячился, сколько. Он там много-много терпел, потом я хочу, чтобы Бог вышел со мной на суд. Я выхожу с Богом на суд, да. И в конце концов говорит, я признаю, ты, у тебя все, да. А друзья как бы обличали его, говорит, ну ты вообще вот не так ты все понимаешь, и ты вообще вот, ну что ж ты, Бог дал, Бог взял, там, как его.
Ну нет, они вроде как все правильно говорили.
Да-да, они все правильно говорили, но Бог что говорит? Ибо вы говорили не так правильно, как раб мой Иов. Вот и все.
Хотя вроде они правильно говорили, но в своей искренности он был правильнее.
Книга Иова говорит нам о том, что открытость, открытые разговоры, открытые вопросы Богу, Бог ценит больше, чем правильные фразы, за которым стоит самоправедность.
Вот вам актуальность-то, да?
Пожалуйста.
Мы не понимаем примеров, аналогий и иллюстраций в Библии. Еще одна проблема. То есть притчи Христа даже мы воспринимаем искаженно, потому что мы не землевладельцы периода.
Более того, мы даже не знаем, что такое рабовладение, а половина цитат. Половина вообще метафор Нового Завета строится на рабовладении и свободе от рабства.
Да. Причем это, значит, хозяйство, древневосточное хозяйство, причем рабовладельческий строй, отношение там, богатого человека и отношения работников. Да,
римское юридическое право.
Да, вот это все, оно же сейчас совершенно не актуально. И когда мы читаем, мы очень с трудом, мне кажется, очень искаженно все это понимаем. Это проблема.
Да,
могло бы быть по-другому. Очевидно, что нет. Потому что Христос жил в конкретном историческом контексте, с конкретными людьми.
Более того, ты знаешь, вот ведь Христа должны были понимать люди.
Конечно.
Если которые сказал, его окружали.
Если ты полетишь на самолете там, да, и позвонишь с мобильника, то там будет навигационная связь испортится, самолет упадет, к примеру, да. Его бы просто.
Ну, в наше время просто бы стали, ну, Христос вместо башен Силоамских, скорее всего, там рассказал про 11 сентября, да, как такой катаклизм, который повлиял на многих людей, да, на какой-то катаклизм, который происходил со многими-многими людьми. Да?
А башня Силамская повторялась много раз. Вот здесь, в нашей истории, когда там упал самолет, который летел в Египет, и многие сказали, ну, смотрите, Великий пост, надо было поститься, а они летели развлекаться, вот они и упали. Вот она, эта история, как когда подошли ученики к Христу и сказали, они, наверное, были грешнее других, поэтому на них упало. Он говорит, не-а.
Ну, здесь вот как раз и показатель универсальности, да, послание, хотя на самом деле притчи Христа не понимали люди, его современники, да, потому что они гораздо более универсальны были. И он гораздо больше бил в точку, да, чем, значит, чем думали окружающие, да, те же самые. Ну, по сути, ведь половину притч, например, в Матфея, Христос говорит к фарисеям и саддукеям. Именно к ним. Он обращается к ним, он обличает их, и он спорит с ними. Сегодня, ну, нет фарисеев и саддукеев, да? Угу. Но мы прекрасно уже понимаем, что, да, уже...
Эти группировки, да, они отражают взгляды определенные.
Да, но мы прекрасно понимаем, что все равно они существуют. То есть фарисейство, угу, дух фарисейства остался, да? И он вот в моей общине...
Да, в каждом из нас немножечко, да, фарисей.
Конечно, есть. Поэтому, безусловно, да, мы все время это... Я говорю, мне кажется, это вот эта метафора, которая вызывает уже, знаешь, вот, ну, действительно, что называется, набило оскомину, да? Это про бревно и про сучок. Это уже, знаешь, вот, ну, уже не смешно становится. Да? То есть мы все прекрасно понимаем, что, значит, у нас, в общем-то, бревно, mm-hmm, в глазе сучок, но при этом как бы все равно попадаемся на эту же самую ловушку.
При этом, да, с появлением соцсетей тема стала особенно актуальна, да, потому что, конечно, так в жизни мы бы не тыкали всем подряд, что у тебя там, слышишь, это, mm-hmm, бревно в глазу. Ой, в смысле, какая-то вот мусоринка. А в соцсети мы же все смелые, uh-huh, мы же лезем в чужие дела ко всем. Поэтому это стало особенно ярко и актуально.
Да, смотрим фоточки, которые выкладывает человек, там, да, смотрим посты там, и так далее.
И прямо комментируем, да, конкретно, да, что, да, вот, да, у тебя сучок в глазу, товарищ.
Причем оцениваем, uh-huh, это все, да, вместо... И вот разница между, действительно, uh-huh, между... Это очень важная разница между обличением, да, и, угу, соответственно, осуждением. Она же кардинальная, угу, да, она в любви, она в сердце человека, осуждающего или обличающего, да. Потому что, опять же, вот если вспомнить 18 главу Исхода, значит, пришел тесть, он уже старый человек был. Он подошел к Моисею. Как бы мы подошли к человеку, если мы видим, что он неправильно делает? Он говорит, ну, ты вообще все, ты вообще что делаешь-то? Угу. С ума сошел, что ли? Сейчас я тебе знаю, сейчас я тебе скажу, как надо сделать, да? А Иофор настолько тонко, настолько тактично это все делает, настолько с уважением подходит к Моисею, что Моисей сразу же соглашается. И более того, mm-hmm, Иофор говорит своей идее, ты знаешь, вот лучше сделать так. Раздели ответственность, тысяченачальник, десятиначальник и так далее, да? То есть вот раздели ответственность, а сам занимайся только самыми важными вопросами, вот просто конфликтными вопросами, которые больше никто не может решить. И ты занимайся вообще вот делами, то есть вот ты занимайся тем, что ты слушай Бога и исполняй его, да? А потом он говорит, но ты сначала вопроси Бога и послушай, что он тебе скажет. А потом, если это угодно ему, сделай. Угу. Да? Вот такие удивительные советы. Мы так поступаем в жизни. Uh-huh. Извините меня, это языческий жрец сказал, uh-huh, своему, uh-huh, Моисею. И Моисей, будучи вождем народа...
И чем тебе не коуч, ну, который стадионы можешь собирать, да?
Ты знаешь, вот в отличие от коуча, есть, конечно, персональные коучи, еще более высокооплачиваемые, значит, чем коллективные. Угу. Он работает с одним человеком, да, и один раз.
Да.
И меняет все.
Про соцсети и актуальность писания еще один пример вспомнил. Без конкретных имен был у меня такой случай, когда... Ну, все тайное становится явным, да, и человек определенным образом комментировал в соцсетях все очень высокопарно и так елейно, извините, да, за это слово, как человек, претендующий на некую духовность, а потом штука такая в соцсетях есть, когда ты добавляешься в друзья, твои комментарии в твоих группах могут вываливаться в ленту у твоего друга. И вот добавился мне этот человек, и как-то раз я смотрю ленту, а там такое в такой группе, товарищи, очень
переживаешь,
интимное. Да,
да,
я вот без названий, просто как бы все тайное становится явным. Да. Станет так или иначе. И вот иногда соцсети, и там контекстная реклама и история просмотров показывают, да, нам все тайное.
От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Мы, ну, как бы думаем, что это не про соцсети, да? Вот. Хотя, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что все то, что, знаешь, это как в одном сериале было, то, знаешь, когда к человеку обращаются, он говорит, знаете, что все, что вы написали, да, в интернете, ну все, оно на века.
Да.
Вы это никак не вычистите. Все про вас есть. Да? И это, ну, да, это действительно на самом деле страшно. Вот, потому что соцсети, они еще более подтверждают библейские истины.
Да. Очень наглядно то, что я вижу, да, там происходит. Когда братья съедают друг друга из-за ерунды.
Да, конечно. Да. И ты, когда ты читаешь, например, о конфликтах в церкви, да, то когда ты понимаешь, что, ну, как бы, ты же соцсети не воспринимаешь в своей церкви, правильно? Потому что там разные люди, разных, вообще вот разных взглядов. Да. Я могу, окей, я могу это сделать. Я могу нахамить. Я почему у меня вот, я баню, как бы, раньше я банил очень-очень редко. А, значит, совсем, значит, надо что-то совершить такое. Сейчас это тоже не так часто, но легче, чем... Потому что я понимаю, что мои близкие нуждаются больше в моем эмоциональном, да, состоянии, чем люди, с которыми я, в общем, в реальности не знаком.
Ну, а вот, да, еще раз подчеркнем, что соцсети, они очень иллюстрируют хорошо то, о чем даже Христос говорит на Горной проповеди, то, о чем говорят послания, послания про церкви, апостолов, послания, вот. Прям.
А еще знаешь, чему меня научили соцсети? Они побуждают меня каяться, вот, просить прощения. Я недавно написал своему другу письмо. Я смотрю, у него личка, ну, нельзя в соцсети написать в личку. Я думаю, я что ли проштрафился так? Я ему написал большое письмо и сказал, что прости, если я тебя обидел. Я помню, была какая-то ситуация, мы жарко с тобой поспорили. И он, ну, прям написал такое письмо, он говорит, ты прям меня очень вдохновил своим письмом. Знаешь? Так что соцсети могут тебя подвинуть. Все зависит от своего сердца, на самом деле.
Да. Так, возвращаемся к теме. Да. Нам есть комментарии от отца Константина, который недавно был у нас. Все, что написано в Библии относительно отношений между человеком и Богом, и человеком и человеком. А, вопрос такой, да, почему христиане говорят, что Библия изменила мир? Вот, все, что написано в Библии относительно отношений, то есть все заповеди, преодолели вражду, устранили средостение, это какое-то православное слово, между людьми или между личностями, навсегда утвердили братство, мир и любовь. То есть Библия изменила мир, потому что Библия создала церковь.
Ну, да.
По сути. Между национальностями разными, между совершенно разными людьми, разными поколениями какое-то удивительное единство появляется благодаря Священному Писанию.
Ну, в любом случае, вся, я уже говорил, вся мировая культура — это культура, на которую повлияла Библия. Да? Вся, например, все, что написано, например, в русской литературе XIX века, оно все евангелие-центрично. Другое дело, вне зависимости от того, верил, был ли человек христианином или нет, потому что все равно пронизывает евангельская культура. Это данность. Европейскую культуру, даже американскую, ну как, американскую культуру сформировала библейский взгляд, да, и библейская культура. Она была очень важна, потому что это иначе людям было не выжить в то время. Они должны были кооперироваться, да, и там есть у Брэд Гарта, по-моему, совершенно замечательного американского писателя, тут рассказ, который тоже могу посоветовать. У него есть один рассказ про то, как, значит, бандиты нападали на городок, и все, и вот просто нападали, жгли, все. И потом в результате, значит, люди, ну, на окрестные городки нападали, они, люди взяли и скооперировались несколько селений, скопировались друг с другом. Как только, ну, они знали, что нападают, то есть все вместе, всем скопом, короче, они поймали эту банду и передали шерифу в результате всю под корень. И там очень простой выбор. Он говорит, почему мы это сделали? Потому что если мы по одному, нас убьют. А если мы будем вместе, нас, соответственно, мы выстоим. Это же притчи, да? Если человек один прут, легче сломать.
Да.
А если вместе связать, то труднее это все сделать.
Наш общий друг Дмитрий Ватули недавно рассказывал, вспомнил историю, когда он говорит, я иду как-то, и один иду, и три собаки выходят. И они так на меня подозрительно смотрят, гавкают на меня, идут за мной. Было страшновато. А точно такой же был на следующий день другой случай, когда нас шло трое. И эти же три собаки покосились на нас, посмотрели, и шмык, под забор прыгнули. Вот, говорит, когда нас много, мы сила, надо держаться друг за друга. Мы нужны.
Если бы еще и собаки вместе с вами были бы, вообще было бы.
Это если у вас совсем много, собаки примкнут к вашему шествию и пойдут вместе с вами. В таком случае.
Да-да-да.
Бельгийский писатель Жорж Сименон. А, нет.
Сименон.
Подождите. Нет, да, Сименон, но я сейчас до этого. Ой, какая сложная тема, я даже не знаю. Библия и христианские догмы. Священное Писание, ну вот есть догматика определенная, и вопрос, действительно ли имеет в виду это Священное Писание, или все-таки догма — это результат неких богословских споров, первых соборов, и, в общем-то, они в каком-то смысле притянуты за уши. То есть Священное Писание и христианские догмы, они не совсем одно вытекает из другого.
Да, коррелируются друг с другом, да, такое есть умное научное слово, да, соответствуют друг другу. На самом деле, ты задумывался о том, как ты устроен твой организм, нет? Ну как он устроен?
Иногда, когда болею, думаю об этом.
Думаешь,
много,
вот да. Особенно немощи, они позволяют вот взглянуть на себя.
Я как-то отравился недавно и так много думал о желудочно-кишечном тракте, потому что я его чувствовал весь от и до просто.
Тебе нужно почитать книжку «Чудесный кишечник», да, такая есть хорошая книжечка. Вот. А, «Очаровательный кишечник» она называется.
Да-да. Значит, я помню, ты рассказывал.
Да-да-да, прекрасная книжка, кстати сказать. На самом деле, ведь когда мы думаем о своем организме, мы не думаем, на самом деле, мы думаем об органах, о сердце, там, о пищеварительном тракте. Да? Мы никогда не думаем, что объединяет все эти органы. Кожный покров.
А, в этом смысле.
Кожный покров. Угу. Мы никогда не думаем, зачем кожный покров человеку. Элементарно. Если бы его не было бы, то наш организм не выжил бы. Он защищен, кожный покров защищает все, и по сути он дает единство всем органам нашего тела. Так вот, с догматикой все очень просто. Она была бы не нужна, если бы не грех человека. Да? И догматика — это кожа церкви. Она защищает церковь от болезнетворных микробов. То есть, когда происходит что-то, она, во-первых, задерживает, да, когда идет поражение вначале, да, надо пробить кожу. Угу. И потом, когда это пробивается, рецепторы, нервные окончания уже реагируют, и все, соответственно, кровь там вырабатываются антитела для борьбы с микробами и так далее. Да.
Внимание, повреждение.
Да, да. Вот то же самое с догматикой. Она не нужна, если нет проблем. Но так как у нас есть проблемы, то нам нужна догматика для того, чтобы мы все понимали, во что мы верим. Да? Угу. Говорят, что у Христа же не было догм, да? Но у него было учение, да? Которое он передал апостолам. Он обучал их, то есть он рассказывал об этом. Да, у него оно больше нравственное, да, чем, скажем, догматическое. Да? Но в том-то все и дело, что нам, безусловно, нужно договориться, да, и мы, естественно, почему так долго спорили? Да потому что все читают Библию. И ученики учеников тоже читали Библию, да, и у этих у этого поколения, первого христианского поколения, у них были разные взгляды на Священное Писание. Вот, и, естественно, тут еще один библейский принцип: не пойдут вместе двое, прежде не договорившись. Поэтому догматика это вот тот способ договориться друг с другом, выработанный на поле сражений, в богословских дискуссиях, да, естественно.
Недавно слышал современное рассуждение о Троице, когда человек своим, так сказать, умом, своими размышлениями еще раз пришел к Троице. Он говорит, что если бы не было взаимосвязи между Христом и Богом, то Бог получился бы таким безжалостным демиургом, который нас создал, нам там с небес нас подбадривает: давайте, ребята, давайте, будьте праведными, там, боритесь, у вас все получится. А сам ничего не хочет делать, я Христа вам пошлю, вот пусть он там вас научит, а я сам туда не полезу, да. Но мы-то верим, что они взаимосвязаны, что это Бог в трех лицах, и он един, и что это он и есть в каком-то смысле. Поэтому он не безжалостный демиург, которому по барабану, что с нами происходит. Он сам пришел, и сам это испытал, и сам это пережил, и знает, о чем говорит.
Ну да, я такой не бог деистов, да, который сотворил, и все. А теперь вы сами как-нибудь, да, я там займусь другими своими делами.
Посмотрю, как вы тут как хомячки копошитесь. Вот. А так, Андрей нам пишет, поправляет нас. Вообще-то Святой Дух меняет человечество, действует через помазание всему научающее. При всей значимости Библии, если все передавать тексту на бумаге, то получится крен в сторону религии книги.
Ну, я согласен с этим, да. Поэтому и, безусловно, для того, чтобы перечитать, нам, безусловно, нужен Святой Дух, который... Mm-hmm. Ну, потом, опять же, первое... Вообще, Святой Дух — это самая смиренная личность Троицы. Хотя мы понимаем, что вообще Троица специфично смирение, Сын тоже был смирен до смерти крестной, например, mm-hmm. да? Но в каком смысле смиренный? В том, что Святой Дух никогда не акцентирует внимание на себе.
Mm-hmm.
Да? Он раздает, он помогает, он служит, он помогает служить, потому что дары Духа Святого, они ориентированы, то есть дар появляется тогда, когда человек должен послужить другому, иначе он не проявится. То есть он сам для тебя не появится. Mm-hmm, mm-hmm. Он проявляется только тогда, когда ты служишь в церкви, когда ты служишь другому человеку. Да? И потом первая задача Духа Святого, которому сказал Христос. Он напомнит вам все, что я вам сказал,
mm-hmm.
что я вам говорил.
Да.
Вот и все. То есть и в этом очень важно, да. Мы его фактически часто не ощущаем, не понимаем, но он действует и говорит с нами.
Вернемся к Жоржу Семенону. Я читаю Уголовный кодекс и Библию. Библия — жестокая книга. Может быть, самая жестокая, которая когда-либо была написана. Ну, то есть он говорит, что Библия гораздо более жестокая книга, чем Уголовный кодекс.
Ну, вообще, как бы... Человек, Жорж Семенон сам был очень страшный человек. Если хотите, просто почитайте его биографию. Вот. Я когда ее читал, у меня волосы дыбом просто вставали. Да? Но дело не в том, как бы, какой был человек Семенон, да, а в том, что он сказал.
Ну, да? такая вещь, правда, есть. Когда читаешь Ветхий Завет, кажется, что Бог Ветхого Завета очень жесток. Он одобряет жестокие действия. Угу. Он какие-то странные вещи творит там. Ну вот, например, меня больше всего возмущало, почему, когда перевозили ковчег, кто-то прикоснулся к нему, он же падал, да, там, и его поймали, чтобы он не упал, не разбился. И бац!
То есть смотри, этого человека знаешь, в этом есть одна простая штука, да, которую я постоянно, например, говорю там, вот, на своих занятиях, там, на лекциях. Мы сегодня, христиане даже, и в большей степени даже, размышляем как люди, испорченные гуманизмом. В каком смысле? Я абсолютно не инвалидизирую, там, не пытаюсь там, гуманизм свести к банальному, да, там, атеистическому гуманизму. Да? Но когда человек стал в центр, когда он стал мерилом всего, в том числе и нравственности, морали, да, тогда и стали возникать эти вопросы. А вот почему вот, по отношению ко мне, кто тогда будет, ну, как мы договоримся друг с другом, да? Почему происходит это в Ветхом Завете? Потому что культура Израиля была сосредоточена на трех вещах. Это на том, чтобы показать святость Бога и народу хоть объяснить, что это такое. И из этого вытекает вторая часть. Это святость народа. Вот святость Бога они могли понять только через свою собственную святость, отделенность от остального мира, враждебность. И вдруг Бог показывает, представляешь, он свою святость показывает через принцип враждебности, да, окружающего греховного мира.
Mm-hmm.
И третье — это внутренние установки на взаимоотношения друг с другом, основанные на святости Бога, на святости народа.
Так.
Из этого мы подходим к очень простой вещи. На самом деле, все, что кажется жестокостью, ставило своей целью подготовить народ к пришествию Мессии, да? Да, это очень длительный период, да? Но подготовить к тому, что святость будет сохранена одним очень простым вещью, и очень страшной, да? Смертью Бога на кресте.
Угу.
Да? А вот то, что происходит, именно поэтому нужно было показать, что насколько важна принцип святости. Вот, например, если бы, что было бы с человеком, если бы он осквернил языческий жертвенник, да? Или святое языческое место?
Ну, хана ему.
Там еще хуже было бы. Да?
И всему его роду, возможно.
То есть
да.
для людей того времени это не норма. Было жестокостью. Угу. Это была норма. Но у нас сейчас этой нормы нет.
И поэтому мы это не понимаем.
И поэтому мы возмущаемся. Да. Да? Когда, например, там значит, говорится о том, что нужно убить всех, да, говорит, ну, это как вообще? Да вы что?
Угу.
А человек того времени не нужно это было ничего объяснять. Да?
Это вообще естественно. Если ты захватываешь, это естественно, ты убиваешь всех.
Это, к сожалению, данность выживания в древнем мире.
Что
и тебя никто не будет жалеть.
Через
да?
год, через два, через поколение те, кого ты оставил, в итоге убьют нас.
Вот, и так далее, и тому подобное. Там есть очень много разных
да,
вещей.
Или
да?
там помнишь этот страшный момент. Ну, кстати, вопрос трактовки еще про Елисея и про детей, и которые там его mm-hmm. обижали, и потом вышли медведи да, да, да. и mm-hmm. разорвали их. И я когда это прочитал первый раз, я вообще в ужасе просто был, да как же так, это же дети. Потом стал выяснять, что там... на самом деле не совсем это дети были, это была толпа подростков, которые его травили, во-первых. Во-первых, это был старший человек, чем они. Это уже в понимании древневосточного мира нонсенс какой-то.
Если потом это младший, был посланник Бога, да.
Во-вторых, это был пророк, посланник Бога. И благодаря этому пророку продолжилось, да, все продолжилось, вера сохранилась, и план Божий воплотился. Если бы эта толпа подростков, как рассуждает один комментатор, ее никто не остановил, то, возможно, пророка бы догнобили бы, убили бы вообще, в конце концов, настроив против него большое количество людей. Поэтому вот так вот произошло.
Ну, здесь еще, нужно же, здесь еще нужно понимать, опять же, менталитет того времени, да, то есть таким образом, если, ну, как бы ничего не делать, да, таким образом ты показывал значит, бессмысленность да. и бесценность, значит, и служения, и в принципе,
значит,
существования
значит, и нет никакого Бога, раз да. за тебя никто не вступился.
Да-да-да, вот там вообще в древнем мире все было очень просто, да, какой Бог истинный, да, который сильнее.
Не, да, поэтому Бог воитель, который да. за нас воюет.
Поэтому, когда Израиль проигрывал, да, часто можно в Ветхом Завете спрашивать: вот у них поражение, он говорит: Господи, в чем согрешили мы?
Да. Значит, почему, что-то делаем не так.
Или там есть в одном месте, по-моему, очень там такая фраза, которая меня все время там поразила, да. Он говорит: почему ты позоришь народ твой поражением, да? И Бог отвечает, это не я позорю, это вы позорите меня.
Вот
да?
смотрите, и дальше интересный момент. Дальше мы читаем уже Новый Завет, а это что-то совершенно другое. Там другой исторический контекст, это уже смешение эллинистического мира и древневосточного мира, который переживает кризис вот этой своей идеологии уже, потому что тут еще новые идеи вмешиваются, и все это бурлит, кипит, и непонятно, как ценностные вот ориентиры размываются. И тут приходит Христос, который вообще делает заявление. Вам сказано... «Люби ближнего и ненавидь врага», а я говорю «люби врага твоего».
Да,
он вообще революционную вещь приносит.
Да, и будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный. Весь Ветхий Завет говорит нам о том, что невозможно быть как Бог. Вот весь Ветхий Завет говорит, невозможно даже приблизиться к Богу, вы недостойны этого сделать. И вдруг Христос говорит, а будьте совершенны как Бог. Это как это?
Ого.
Ничего себе, нормас. Это что это такое?
Айзек Азимов говорил, да, анонсировали уже в начале, Библия, если ее вдумчиво читать, самый мощный из всех мыслимых аргументов в пользу атеизма. Человек...
При этом Айзек Азимов написал лучший обзор Ветхого Завета для детей из всех существующих. Потому что он, ну, понятно, у нас такие, подход такой очень... Либо мы назидаем, либо сюсюкаем, да? Mm-hmm. Айзек Азимов не назидал, не сюсюкал.
Mm-hmm.
И поэтому получился лучший Ветхий Завет обзор Ветхого Завета для детей.
Есть ли моменты, которые тебя смущают, которые как-то не ложатся тебе? Как ты побеждаешь эти моменты?
Здесь, ну, на самом деле, мне очень важно... Конечно, безусловно, были моменты, которые я спотыкался и думал, ну как это вообще? Ну вот как? Ну хорошо с Ветхим Заветом, окей. Да, там все было очень сложно, да. Культура наслаивалась и так далее, и тому подобное, да. Даже, ну я же говорю, что я боюсь, что, ну, как бы, Захария, ну, боюсь, что, вот, соответственно, там, Иосиф и Мария могли не понимать то, как бы, тот мир, в котором жил Захария, пророк mm-hmm. Захария, да. Ну, как с Новым Заветом.
Хотя там, кстати, не такая уж большая между ними.
Ну, нормальная разница была, нормально. Несколько сот лет, да. Несколько сот лет, нормально так вот. Хорошо так.
Ну, хотя да, вот, да, это прилично.
И, ну, служение было несколько иначе устроено, да, даже в храме уже, да, там mm-hmm. вот эти череды. Они, конечно, сохраняли все это, да, но уже немножко... Ну,
даже они, на самом деле, да. не понимали.
Да, уже...
Че уж нам-то жаловаться тут спустя
сложно,
еще
да, было.
Тысячи.
Особенно, ну, там, пророчество про отрасль, который, на которой куча толкований mm-hmm. до сих пор иудаистических существует, да. Так вот, как я с этим справлялся, я просто хотел... честно разобраться, как это относится ко мне, да, и просил Бога ему мне объяснить эти все вещи. Потом я, естественно, прибегал, я ничем не отличаюсь от Жанна, у меня тоже есть свой наставник, у меня тоже есть люди, у меня друзья-теологи, с которыми мы там иногда в битвы вступали mm-hmm. по поводу тех или иных мест, но я помню, что у меня было какое-то сильное смущение, я почитал одного теолога и чуть не соблазнился, и потом благодаря, собственно, своим друзьям, я, в общем, нормально пришел к пониманию.
Так, чтобы аппетит вам накинуть по поводу Священного Писания, я тут в другом переводе, не в синодальном, в «Радостной вести», несколько строк из Нагорной проповеди вам прочитаю. «Как счастливы те, что бедны ради Господа, Царство Небес для них! Как счастливы те, что скорбят, Бог их утешит! Как счастливы кроткие, Бог им отдаст во владение землю! Как счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней, их жажду Бог утолит! Как счастливы милосердные, и к ним будет Бог милосердный! Как счастливы те, у кого чистое сердце, они увидят Бога! Как счастливы те, что добиваются мира, Бог назовет их своими сынами. И как счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней, потому что Царство Небес для них. Читайте Священное Писание, не бойтесь его. Вот вам, например, домашнее задание прочитать Нагорную проповедь из Евангелия от Матфея.
Аминь.
Всем пока.
До свидания.